Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Сегодня в эфире в калининградской студии мы обсуждаем главные темы информационной повестки. И вот одна из них в том, что вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека и член общественного совета при прокуроре Москвы Иван Мельников обратился к столичному прокурору Денису Попову, попросил его проверить информацию о том, что как в СИЗО находятся, в каких условиях калининградские врачи Елена Белая и Лина Сушкевич.
Но поводом для этого обращения стал инцидент, где между Еленой Белой и ее сокамерницами произошел. Кто-то говорит о нападении, в СИНС заявляют о словесной перепалке. В общем, в документе отмечается, что камеры, в которых содержались Белая и Сушкевич, не были оборудованы работающими холодильниками и телевизоры, а Сушкевич вообще была помещена в карцер без соответствующего на то основания. Об этом, по крайней мере, вот Иван Мельников в своем обращении пишет. Ну а мы связались с адвокатом Ольгой Коноваловой, которая представляла интересы Елены Белой после оправдательного приговора Калининграда Градского областного суда. Она с нами на связи. Ольга Владимировна, доброе утро.
Доброе.
Вы сейчас, насколько мы понимаем, не представляете интересы Елены Белой. А можете объяснить, почему так произошло?
Это ее решение.
Угу. То есть у нее защитник назначенный судом сейчас?
Да, по 51-й.
Угу. Скажите, пожалуйста, как вы можете прокомментировать вот эту новость о конфликте в СИЗО с участием Елены Белой? Насколько вообще это распространено в СИЗО, такие ситуации?
Ну, я это не могу прокомментировать, потому что это данные, которые, соответственно, были выложены в СМИ, и насколько это серьезно, я сама не понимаю, но могу предположить, что такие ситуации бывают.
Ну вот вы же знаете Елену Белую. Насколько она вообще конфликтный человек вот
она
с этой точки?
Она не конфликтный человек.
Угу.
Можно ли считать, что сейчас она в безопасности? Вообще кто-то это может гарантировать сейчас? И если да, то кто?
Я думаю, что никто это не может гарантировать.
Даже УФСИН?
Ну, система, которая существует, я не могу ей давать комментарии, какие они могут быть. Но то, что она в безопасности, я тоже не могу говорить об этом.
Угу. Ольга Владимировна, но вы все-таки занимались этим делом уже после того, как Калининградский областной суд вынес оправдательный приговор. Вы можете нам объяснить, почему он был отменен и как так получилось, что дело вот сейчас рассматривается заново, а медиков поместили в СИЗО?
Дело в том, что мне это тоже не совсем понятно, почему была избрана такая мера пресечения, потому что есть 108-я статья УПК, которая конкретно исчерпывающая, содержит перечень оснований для заключения под стражу, и, на мой взгляд, таких оснований не имелось. Но в настоящий момент, я так понимаю, что адвокатами обжалуется данное постановление, и надеюсь, что оно будет обжаловано и будет изменена мера пресечения.
Насколько часто бывает, чтобы вот так вот на новом рассмотрении дело, в общем-то, уже достаточно давнее, их как особо опасных посадили?
Нет, так вот, ну, это просто исключительно.
Да когда первый процесс шел, они же под домашним арестом были, насколько я помню,
да.
То есть это все...
Да.
Угу.
То есть это исключительная ситуация, да, то, что сейчас произошло?
Ну, на мой взгляд, да.
Угу. А можно ли вообще арест и помещение в СИЗО считать, ну, я не знаю, своего рода давлением на обвиняемых в ходе процесса?
Я не могу дать этому комментарий, это потому что это суд. Я могу сказать так, что на сегодняшний день была обжалована отмена постановления об отмене, ну, оправдательного приговора, но данная кассационная жалоба была отклонена, ну, в том плане, что не было передано на рассмотрение в кассационную инстанцию.
У вас есть своя версия, почему все-таки был отменен оправдательный приговор? Где там
недостатки? Своей версии у меня нет. Все изложено в постановлении суда. И в основном это то, что было оказано давление на присяжных и на суд.
Кем? Кто давил на суд и на присяжных?
СМИ.
То есть публикации в прессе повлияли?
Да, да. Но это версия суда. Я не могу комментировать это, потому что это решение суда.
Так, Ольга Владимировна, тогда вы нам как профессионал, как адвокат, скажите, то есть чем меньше мы про это дело будем рассказывать, тем больше вероятность того, что будет справедливое разбирательство, так получается, по логике, если рассказ о том, что происходит в суде, это давление на суд, то молчание об этом это залог справедливого суда, или как?
Понимаете, я не могу вам дать по этому поводу комментарий, потому что если я скажу «да» или я скажу «нет», то результат вы сами понимаете.
То есть предполагается, что если присяжные будут заседать в Московской области, то до них не дойдет тот самый резонанс, который, в общем-то, в СМИ уже есть, и есть не только в региональных
на
СМИ.
На мой взгляд, но это мой взгляд частный, что это частный взгляд, еще раз подчеркиваю,
да.
Что это частный взгляд, что так или иначе все равно... будет освещать, не будет освещать. Все равно мнение у общественности какое-то имеется, независимо ни от чего.
Но еще вопрос относительно того, что сменились защитники у Елены Белой. Это нормальная практика, когда адвокат, который вел долгое время дело, меняет...
Я не вела.
Нет, я не про вас сейчас говорю, а вообще, вот как часто обвиняемые меняют адвокатов по ходу процесса, насколько это распространено?
Нет, на самом деле нет. Это ее личное мнение.
Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, вы будете следить дальше за этим процессом? Вам
безусловно.
Интересно? Почему?
Безусловно. Ну, потому что я заинтересована в ее именно личности, потому что я на ее стороне.
Ну и ваши осторожные формулировки связаны с тем, что боитесь навредить, правильно я понимаю?
Не навредить.
Угу.
Знаете, как говорят, что лучше, если не можешь помочь, то тогда хотя бы не навреди.
Спасибо.
Ольга
Коновалова была с нами на связи, адвокат. Она представляла интересы Елены Белой после оправдательного приговора Калининградского областного суда. И вот, в частности, занималась подачей той кассационной жалобы, о которой упоминала. Но сейчас у Елены Белой другой адвокат. Он по некоторой информации неофициальной даже встретиться с Еленой Белой пока особой возможности не имел из-за карантина.
Ну, правда, он сказал, что якобы, опять же, как сообщает, например, телеканал «Каскад», что он сообщил, что Елену Белую перевели в одиночную камеру.
С чем связан тот конфликт, будет разбираться, судя по всему, прокурор Москвы. Именно к нему обратился правозащитник Иван Мельников. Ну, а мы будем ждать информации из СИЗО и, видимо, с какой-то опаской об этом рассказывать в нашем эфире.
Ну и на 27 октября назначено слушание по вот как раз апелляции, то, что обжаловали, да, меру пресечения.
Напомним, что Елена Белая и Елена Сушкевич находятся в СИЗО по решению судьи, который отправил их под арест до 4 января, несмотря на то, что процесс по делу еще не начатый. Там идет формирование коллегии присяжных заседателей.
Кстати, тоже отложено до ноября на месяц.
Да. На этом пока с этой темой закончим. После перерыва разберемся с тем, по каким причинам даже вакцинированные люди не могут получить QR-код и что им в этом случае делать. Оставайтесь на FM 107.2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Сегодня в прямом эфире обсуждаем самые обсуждаемые в Калининграде темы.
и события. Да, но главная новость начала этой недели – это новые ограничения по COVID-19, которые вступили в силу, согласно новой редакции постановления, с 18 числа, то есть со вчерашнего дня. Теперь среди мест, для посещения которых требуется QR-код, торговые центры, крупные непродовольственные магазины площадью свыше 300 квадратных метров, по-моему.
Да,
это касается торговых площадей. Вчера, кстати, интересное объявление с торгового центра «Две пятерочки» по соцсетям гуляло про то, что у нас нет ни одного помещения больше 300 квадратов, поэтому заходите к нам без QR-кода. Какие сложности могут возникнуть при получении этого кода и как их преодолеть, выясняла наша следующая собеседница, корреспондент портала «Клопс» Надежда Маркова, подключается к студии. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, коллеги. Наталья, Василий.
Как часто, Надя, возникают проблемы с получением QR-кода?
Ну, вот, смотрите, вам, да. Я вчера общалась с медицинскими работниками, общалась с региональным Минздравом и просто с людьми, и действительно такие обращения есть, и проблемы возникают. Больше ли их стало, чем, например, было пару месяцев назад, можно только предполагать, но как будто бы они стали видимыми, вот, и есть несколько даже предположений, почему.
Ну, во-первых, понадобились QR-коды людям, да, судя по всему.
Прежде. Ну да, всем просто захотелось в торговый центр, в кафе, а не получилось, и, может быть, человек привился там месяца 4 назад, а вспомнил о том, что нужен код только сейчас.
Надя, а какие проблемы-то возникают? То есть у человека есть бумажный, например, сертификат, QR-кода нет, так?
Да, есть, например, у кого-нибудь такой голубенький или даже зелененький вот этот бумажный сертификат, на котором кода нет, они никуда попасть не могут, и доказать кому-то, что вот они привиты, тоже не могут.
Что делать
есть
в этом
проблема,
случае?
Что в этом случае, скорее всего, нужно активировать свою учетную запись, личный кабинет на госуслугах и получать все-таки QR-код, потому что вот в МФЦ вчера в очереди стояли пенсионеры, и кто-то думал, что им вот как печать поставят этот код прямо вот на этот бумажный сертификат. Нет, к сожалению, так не бывает, так не делают у нас.
Угу.
Есть еще такая проблема, угу. Да, что, что код просто не приходит. Например, человек привился там месяц назад, ждет, кода нет. Тут тогда есть несколько вариантов, могу назвать самые популярные.
Да.
Вот почему так может случиться? Закралась где-то ошибка. Может быть, имя внесли неправильно. Может быть, ошибка где-то в СНИЛС, когда заносили данные. Чтобы вот исправить ее или проверить, действительно ли она есть, нужно прийти в то медучреждение, где вы делали прививку. Если это мобильный пункт, то можно в мобильный пункт или в поликлинику, к которой он прикреплен, и подойти к человеку, который, ну, который регистрирует людей на прививку, который выдает анкеты, который за это отвечает, и сказать: «Здрасте, я не получаю код, проверьте, пожалуйста, мои данные. Как меня внесли в регистр? Все ли верно? Я переживаю».
Угу.
Вот.
Для этого что нужно? Дату, наверное, еще вспомнить, когда ты эту прививку
делал.
Ну,
в голубом-то сертификате она есть, в принципе, там все есть.
Ну, если человек голубой сертификат получал. Но мне кажется, достаточно предоставить паспорт, СНИЛС, и по документам вас в системе найдут, да. Не думаю, что будет какая-то проблема с датой.
А ну, есть какой-то...
Еще...
Да.
Есть еще одна проблема. Вот я не узнала, например, вот совсем недавно. Оказывается, если вы не пользовались своими госуслугами, личным кабинетом и вообще, в принципе, сайтом на протяжении года, то вам нужно заново подтверждать учетную запись. Иначе код туда не придет, потому что система думает, что ну вот, а вдруг данные обновились,
ну, да,
а вдруг что-то
такое
не так. И для этого нужно либо сходить в МФЦ и подтвердить свою личность, либо можно сделать это онлайн через приложение банков. И есть специальные видеоинструкции, текстовые инструкции, они все размещены на портале госуслуг. Можно прям, не знаю, забить в поисковик, и там есть подробные ответы на все вопросы.
Если ты на госуслугах не зарегистрирован или зарегистрировался уже после прививки, это как-то влияет на получение QR-кода?
Если зарегистрировался после прививки, то тоже, вот мне вчера, по крайней мере, медработники рекомендовали сходить еще раз в поликлинику, где делала прививку, и сказать: «Здравствуйте, я зарегистрировался уже после вакцинации, пожалуйста, отправьте мои данные еще раз». Медработники отправляют данные не на портал госуслуг, а в единый регистр вакцинированных, и оттуда они автоматически попадают в ваш личный кабинет. То есть вот этот процесс нужно еще раз, скажем так, запустить.
Хорошо, хоть в поликлинике без QR-кода допускают.
Надежда,
пока да.
Ну, механизм новый, но тем не менее, а есть какое-то время, которое, ну, там, условно говоря, требуется на то, чтобы с момента прививки до момента получения QR-кода, ну, официально ты должен подождать? Это же не в первый же день?
Как правило, в первые сутки может прийти код, после второй прививки, либо после... Единственное, если это спутник Лайт. Действительно, такое может быть. Если система перегружена, то в течение нескольких дней. Вчера, например, в чате помощи больным коронавирусом в Телеграме, вот который создан Минздравом региональным, да, Калининградской и Ижевской области, я читала, что система действительно сейчас перегружена, и иногда врачу нужно выбирать, то есть внести чьи-то данные в систему или поехать, например, на вызов к больному. Вот, то есть вот такое я тоже слышала.
Я вот проходила ревакцинацию, мне вообще сказали, что не раньше 10 дней ждите QR-код новый, а то и 21 якобы.
Но в любом случае, если речь стоит о том, чтобы внести в реестр или поехать к больному, тут приоритеты понятны. А вот эти очереди в МФЦ, то есть получается, что пенсионеры там стоят и их просто регистрируют в госуслугах, и QR-код ты там в МФЦ не получишь?
Вот... Код получить в МФЦ точно нельзя, это я могу сказать да. Ага. Но там можно подтвердить личность и профиль свой вот на госуслугах, но мне кажется, не все пенсионеры об этом знают. Угу. Еще два момента хочу озвучить. Угу. Просто иногда люди думают, что они, например, не получили код, но на самом деле они не знают, как его правильно искать, как его найти. Вот. И тут тоже нужна консультация, потому что вот медработники говорят, что приходят бабушки, говорят, вот, ну а как, а помогите, им показывают, и код действительно находится, он... Существует, просто вот просто не все еще освоили все эти новые технологии наши.
Но его вот. Действительно не сразу там найдешь на госуслугах. Он там в дневнике самонаблюдений, по-моему, что ли, лежит.
Я два лайфхака хочу дать. Угу. Есть раздел «Здоровье» на госуслугах. Там вот на все эти вопросы есть ответы. Угу. Подробно по порталу, по коду. Вот так и вбить, наверное, в поисковик госуслуги, раздел «Здоровье». И еще наш региональный Минздрав, я не знаю, в какой день, вот мне кажется, совсем недавно запустил такую форму на своем сайте, которая называется «Я не получил QR-код». Вот. И туда можно вбить все свои данные, оставить номер телефона, и, насколько я понимаю, проблема должна решиться быстрее. Вот.
Спасибо. Спасибо большое, Надежда.
Спасибо,
Маркова,
Надя.
Корреспондент портала Клопс. Кстати, на Клопсе по этому поводу тоже составили инструкцию со всеми необходимыми ссылками и информацией. И вот автор этого материала, Надежда Маркова, была с нами на связи. Так что, ну что, делаем вывод, что, во-первых, если система перегружена, значит, количество желающих поставить прививку и получить этот QR-код, видимо, выросло. Ну а все технические трудности. Хотелось бы пожелать всем избежать этих технических трудностей, Минздраву и тех, кто этот QR-код получить хочет. Мы после рекламы расскажем про кинофестиваль, основанный на реальных событиях. Он уже происходит в Калининграде и продлится еще несколько дней. Все подробности через 2 минуты.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
На самых актуальных темах говорим сегодня в прямом эфире в калининградской студии 8.47 местное время. В Калининграде стартовали немецко-российские дни неигрового кино. Фестиваль «Территория кино» сейчас проходит.
В этом году он в два этапа происходит. Фильмы показывают в «Заре». Ну и нужен ли для посещения сеансов тот самый QR-код? Почему посмотреть программу можно только людям старше 18 лет? И другие нюансы этого мероприятия узнаем у директора фестиваля «Территория кино». На связи со студией Елена Громова. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
У нас мы как-то привыкли, что все фестивали про игровое кино, короткометражное и прочее, дебютное, а «Территория кино» нет. Почему? Можете объяснить?
Ну вот, может быть, именно поэтому, потому что эта ниша никем не занята. И мы являемся единственным в регионе фестивалем неигрового кино, международного, с международным статусом. Вот, и чему мы очень рады. Уже 10-й раз проводим фестиваль, и пока остаемся единственными в своем роде.
А документальное кино снимают у нас?
Да, конечно. Мы в прошлый раз, в 2019 году, показывали фильм Александра Пусько. Я считаю, что это, ну, один из самых талантливых, пожалуй, на сегодняшний день региональных калининградских документалистов. Фильм о движении стрит-арт в Калининграде. И я знаю, что Саша занимается сейчас новым проектом, собирает на него средства, и пожелаем ему успеха. Вот. А еще, конечно же, мы покажем работы подростков у нас в этом году в рамках территории кино. Киномастерская пройдет для подростков, школа креативных индустрий. И ребята попробуют создать нечто в тематике киноэссе. То есть они берут за основу какое-то поэтическое произведение, либо какой-то фрагмент текста, и пытаются его визуально осмыслить. Вчера стартовала мастерская.
Мастерская, получается, только для школьников или для всех желающих?
Да, только для подростков. Угу. У нас в школе креативных индустрий есть студия фото-видеопроизводства. Это дети, которые выбрали это направление и мечтают серьезно заниматься кино в будущем.
А кроме показов и мастер-классов, вообще в рамках фестиваля еще что-то планируется в Калининграде?
Да, конечно. Мы проведем две творческих встречи, вернее, даже три. Одна будет для тех же подростков школы креативных индустрий. Евгения Мета прочитает им небольшую лекцию. А также сразу после просмотра фильма «Пипперштейн. Сюрреалити шоу» Евгения Меты пройдет в кинотеатре встреча со зрителями. И 21 числа состоится встреча с Мариной Разбежкиной, легендарным документалистом и директором школы ее же имени, да, школы Марины Разбежкиной Михаила Укарова.
Елена, в основной программе кинопоказов что в «Заре» порекомендуете посмотреть?
Ну, на мой взгляд, каждый фильм по-своему интересен, уникален, и можно выбрать, зайдя на сайт, посмотреть. У нас достаточно обширная программа в этом году. Мы добавили ретроспективные показы, именно потому что нам 10 лет, а мы решили вспомнить, как это было, и показать какие-то самые интересные, на наш взгляд. Конечно, трудно выделить какие-то отдельные фильмы.
Ну, ретроспектива уже идет, я так понимаю, в «Заре».
Да, ретроспектива началась 14 числа, и сегодня состоится очередной показ. Мы покажем фильм «Предатели Родины» Анны Катрин Хендель. Это работа, с которой Анна Катрин впервые проявила себя как серьезный мастер, и работа собрала много наград. В четверг мы закроем ретроспективные показы фильмом «Последний лимузин». Его представит Марина Разбежкина. Это тоже совершенно потрясающая работа о последних днях огромного предприятия нашей гордости советских времен, завода «ЗЮ». И вот документалист, которая снимала фильм, снимала Даша 3 года, она, к сожалению, умерла от рака очень рано. Это ее первая и единственная работа, но она вложила все в этот фильм, и я вам очень-очень рекомендую.
Елена, это правда, что ретроспективу можно бесплатно посетить? То есть,
Да, мы не только на ретроспективу, но мы делаем вход свободный для киноклубов и для основных показов. Угу. Нам едут режиссеры, и, конечно, хочется дать возможность пообщаться непосредственно с авторами, и особенно тем, кто мечтает в будущем связать свою жизнь с кино, ну и просто думающим людям, которым интересно посмотреть фильм и задать вопрос.
А QR-код нужен для посещения?
QR-код в кинотеатрах понадобится только с 1 ноября, угу. Поэтому не требуется для посещения. У нас ограничения 50% загрузки зала.
Ну и маски, соответственно, да?
И маски, и санитайзер мы также проветриваем и обрабатываем кинотеатр между показами.
Кроме показа, будет еще что-то в рамках фестиваля?
Ну, встречи с этими,
творческие встречи и круглый стол состоится. Тоже открытая дискуссия. На творческие встречи и на круглый стол нужен QR-код и вход по регистрации. Можно зарегистрироваться на таймпад, ссылка на сайте фестиваля и в наших соцсетях.
территория кино, да, если наберете, то попадаете на сайт. Я вот, извините, я посмотрел программу и для себя отметил, ну, помимо того, что там очень разные фильмы, но их объединяет это то, что везде практически стоит 18+, сам фестиваль стоит 18+, это с чем связано?
Если ну, это мои коллеги немножко перестраховались. На самом деле у нас только несколько фильмов в программе 18+. И вот из того, что предстоит, единственный фильм – это «Пиперштейнс» и реалити-шоу 18+. А на остальные фильмы можно сходить и подросткам, но только, пожалуй, темы, которые затрагиваются, может быть, слишком взрослое кино. Но...
Но это не связано, я имею в виду, это не связано там с эротикой и чем-то.
Нет, это с этим совершенно не связано. Угу. Нет, это может быть серьезность темы, которая затронута.
Насколько вообще документальное кино в Калининграде востребовано? Ну, мы привыкли, что кино вызывает отклик, интерес. Вот если говорить о документалистике, насколько сегодня у нас много публики, которые интересуются этими жанрами?
Вот наш... фестиваль 2019 года, который мы проводили в Калининграде 9, он показал, что публике действительно это интересно. У нас на некоторых сеансах молодые люди стояли, несмотря на то, что фильм был, шел более 2 часов, и стояли как на рок-концерте. Это, конечно, очень приятно. Я надеюсь, что в этом году публика тоже нас порадует своим приходом вот, и поддержит фестиваль. Надеемся, что наш зритель нас не оставит.
Спасибо. Елена Спасибо. Громова, директор и арт-директор фестиваля «Территория кино», а точнее «Немецко-российские дни неигрового кино», так это официально называется. Все кинопоказы в «Заре», все подробности на сайте «Территория кино» найдете, там же программа фестиваля.
Там вот, кстати, есть фильм «Катя и Вася идут в школу» и фильм «Будьте здоровы». Это все 23 октября.
Ну, что-то, кстати, про Катю и Васю, которые идут в школу, это не про подростков, это про двух
про
учителей, которые поехали поработать в провинцию. Угу. Ну, кстати, не только тяжелые, грустные фильмы, но и забавные, веселые, как и все, что касается реальности, а документальное кино показывает именно ее. Ну, а завершим наш эфир традиционно чтением Иммануила Канта, что сегодня нагадает нам в этот вторник, 19 октября, знаменитый философ, узнаете в последней рубрике нашей программы.
Осторожно! Осторожно. Открываются страницы чистого разума.
Про кино Эммануил ничего не писал.
Кант «Извлечение» книжку откроем.
Даже документалистики тогда не было, но тем не менее, вот об истории сегодня выпала страница 49-я. И вот что Эммануил про истории. Мы сегодня несколько историй обсудили. Вот что он пишет. Для философа здесь остается один выход. Поскольку нельзя предполагать у людей в совокупности их поступков какую-нибудь разумную собственную цель, нужно попытаться открыть в этом бессмысленном ходе человеческих дел цель природы, на основании которой у существ, действующих без собственного плана, все же была бы возможность и история определенным, согласно определенному плану природы. В общем, во всех событиях какой-то план все-таки заложен, по мнению Эммануила Канта, ну а мы этот план стараемся разгадать.
Наш экипаж благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
Эту программу для вас подготовили и провели Светлана Шунейко, Наталья Петахина, Никита Тимошенко и Василий Масальский. На этом на сегодня все. Запись эфира на radio.kp.ru и всех подкаст-площадках буквально в течение часа появится. Встретимся завтра с 8 до 9. Поговорим о том, как чувствуют себя калининградские деревья этой осенью. Так что до встречи на FM 107.2.
Отличного дня.